Здравствуйте, сегодня пятница, 13 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Командование армии Израиля призвало мирное население сектора Газа эвакуироваться в южные районы сектора. Почему для ВСУ столь важно отразить наступление российских войск на Авдеевку в Донецкой области? Никол Пашинян не прибыл на саммит глав государств СНГ в Бишкеке, где у него была возможность встретиться с Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Также сегодня.
Ясно, что сейчас адвокатской деятельностью заниматься это значит иметь множество рисков. Когда власть ассоциирует адвоката с подзащитным, это говорит о том, что к подзащитным уже власть относится как к врагам, а не как к людям, попавшим под действие закона.
В России задержаны сразу три адвоката, защищавших интересы Алексея Навального. Вновь начну с ситуации в Израиле. Южные районы страны, города Ашкелон и Сдерот, вновь подверглись обстрелу боевиками экстремистской группировки «Хамас». Были выпущены несколько десятков ракет. Армия Израиля наносит артиллерийские и авиаудары по позициям группировки «Хамас» в секторе Газа. Полная блокада сектора продолжается. Руководство «Хамас» утверждает, что в результате израильских обстрелов погибли не менее 13 взятых хамасовцами в заложники израильтян. Проверенные информации по этому поводу нет. Израиль сосредотачивает свои войска у сектора Газа. Почти нет сомнений в том, что они в ближайшее время начнут в Газе крупную наземную операцию. Представитель командования израильской армии Джонатан Кондрикус сегодня рассказал журналистам, что во избежание жертв среди мирного населения Израиль призывает гражданских лиц в Газе эвакуироваться южнее реки Газа. Кондрикус рассказал подробности обращения к жителям Газы, распространенном среди них на арабском языке.
Армия обороны Израиля призывает всех гражданских лиц покинуть свои дома в городе Газа и эвакуироваться ради собственной защиты и безопасности к югу от реки Газа. Город Газа – главный и самый густонаселенный район сектора Газа. Мы призываем население в целях безопасности переместиться южнее реки Газа. Река – географический объект, понятный всем, даже тем, у кого нет карты. Террористическая организация «Хамас» начала войну против государства Израиль, и город Газа стал местом ведения военных операций. Эта эвакуация необходима для вашей же безопасности. Вы сможете вернуться в город Газа только когда будет сделано другое заявление, разрешающее ваше возвращение. Не приближайтесь к заграждениям на границе с Израилем, не приближайтесь к границе. Двигайтесь только в южном направлении. Повторяем, это делается ради безопасности тех, кто не участвует в боевых действиях. Террористы «Хамас» прячутся в городе Газа внутри тоннелей под жилыми домами, внутри зданий, заселенных ни в чем не повинными мирными жителями. Жители города Газа, эвакуируйтесь из города Газа в южном направлении ради безопасности ваших семей и дистанцируйтесь от террористов «Хамас», которые используют вас как живой щит. В ближайшие дни армия обороны Израиля будет продолжать масштабные военные операции в городе Газа. Мы предпримем большие усилия, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Это был представитель командования израильской армии Джонатан Кондрикус. В сообщениях средств массовой информации говорилось, что на эвакуацию мирным жителям Газы Израилем было предоставлено 24 часа. Против такого короткого срока энергично высказывались представители ООН. А руководство «Хамас» назвало призыв армии Израиля к эвакуации мирного населения приемом психологической войны и призвала жителей Газы, цитата, «победить или умереть в своих домах». При этом телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что улицы города Газа опустели. Но далеко не все гражданское население из-за перебоев с интернетом и телефонной связью было оповещено о призыве Израиля эвакуироваться. Все, однако, идет к тому, что Израиль начнет наземную операцию в Газе, чтобы разрушить инфраструктуру «Хамас», сформированную за годы, в течение которых эта группировка безраздельно отдельно властвовала в секторе Газа. Какие силы будут противостоять израильтянам, как хорошо они вооружены и какой мощью сейчас обладает армия Израиля? Вот что об этом говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
Примерно 40 тысяч штыков в силовых структурах Хамаса, причем это классические формирования воинского типа, не неорганизованные шайки, у них командиры, иерархии, зоны ответственности, они готовились к обороне очень долго. Вооружение, любое стрелковое оружие, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, гранаты, противотанковые гранатометы, противотанковые управляемые ракеты, в том числе и «Корнет» российского производства, то есть самые современные российские ракеты у них имеются, минометы всех калибров до 120 включительно, огромный ракетный арсенал, в том числе и дальностью до 150 километров, примерно плюс-минус, а то и ближе к 200, но 150 километров вчера была запущена ракета примерно на дальность 150 километров, но ракеты это в большей степени тяжелые ракеты такого рода, это больше для воздействия на израильские тыл, на мирные города. Собственно, для войны есть 40 тысяч человек. С тем, что я говорил, кстати, переносные зенитные ракетные комплексы у них имеются. Оборона подготовленная, туннели, это в том числе и минные ловушки, возможность выйти в тыл продвигающимся войскам, подорвать снизу тех, кто находится наверху. 10 тысяч человек примерно у исламского джихада с похожими раскладами по вооружениям. Исламский джихад сугубо на иждивении Ирана организация находится, у них полное финансирование иранцев и вооружение имеет иранское происхождение также. Ну, есть и мелкие группировки. И, конечно же, важный момент – это застройка. Значительная часть площади сектора Газа – это плотнейшая застройка. Там же живут мирные жители, 22 миллиона человек ориентировочно. И этот фактор, конечно, будет ограничителем для Израиля. Mm-hmm. Что касается израильской армии, то тут мерить численностью было бы неправильно. Но можно сказать следующее. В последние дни были призваны до 360 тысяч резервистов. По открытым источникам, скажем так, регулярная армия составляет примерно 150 тысяч человек. Все эти силы призваны обеспечить успешное проведение операции против Хамаса, но, естественно, все эти количества и близко не являются боевыми частями. Войдут в сектор Газа гораздо меньшее количество на порядок, если не менее, не больше. Армия – это и аэродромное обслуживание, это и флот, это и разведка в аппарате, которой многие десятки тысяч. И это главное, еще очень важный момент – обеспечение безопасности на так называемом западном берегу реки Иордан. С гражданским населением очень важно постараться обеспечить, чтобы оно ушло из мест боев. А куда – это, конечно, не так и просто, но уйти внутри сектора Газа, например, если атака идет на конкретный район или конкретный город, значит, можно его покинуть, пока ничего не закончится. Ничего не поделать, другого выхода нет. Предупреждения жителям сектора Газа рассылаются. Боевики собираются дать бой. Отступление, возможны тактические отступления, в принципе, они собираются дать бой на своих позициях и согласно своим планам обороны. В том числе бой в застройке, бой с использованием туннелей. А те, кто не намерены дать бой, будут желать сдаться. Это, безусловно, их дело. Не просто с мирными жителями, но надо понимать, Израиль защищается и действует в соответствии с международными законами ведения войны. Международные законы ведения войны не запрещают самозащиту, когда речь идет о беспощадном, бесчеловечном противнике. Местных жителей предупреждают не находиться рядом с объектами Хамаса и не находиться рядом с активистами Хамаса. Очень важно понимать, что Хамас — это власть в Газе. Это не какие-то отдельные люди, это власть в Газе. Они продуманно и изначально умышленно действуют среди мирного населения, и это их ответственность, и это действие прикрытия населением, прикрываться населением как живым щитом и действовать среди собственного населения, наносить удары по мирному населению Израиля, это военное преступление в двух аспектах. И в том, что они подставляют свое население, и в том, что они, собственно, совершают в Израиле. Израиль защищается, соблюдает международные нормы, однако международные нормы не подразумевают самоубийство, и в данном случае иного выхода нет. Все меры для того, чтобы массовых жертв среди мирного населения в боях не было, будут предприняты. Тем не менее, это не стерильная операция, как можно понимать, это настоящая война.
Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Прибывший в Израиль государственный секретарь США Энтони Блинкен провел вчера встречу с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Сегодня он встретился с королем Иордании Абдаллой. В рамках ближневосточного турне Блинкен посетит также Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. В своем заявлении в четверг Блинкен вновь выразил полную поддержку Израиля в его борьбе с терроризмом.
Мы направили крупнейший в мире авианосец в Восточное Средиземноморье. Мы усилили присутствие американских истребителей в регионе. Мы также оказываем другую поддержку и продолжаем тесно сотрудничать с Израилем, чтобы добиться освобождения мужчин, женщин, детей, пожилых, взятых в заложники Хамас. Мы знаем, что Хамас не представляет палестинский народ и его законное стремление жить в условиях безопасности, свободы, справедливости, возможностей и достоинства. Мы знаем, что Хамас, вместо того, чтобы способствовать благополучию сограждан, правит репрессивно и тратит ресурсы, которыми он располагает на террор. Мы знаем, что Хамас совершал свои отвратительные действия, не принимая во внимание интересы палестинского народа. Мы знаем, что Хамас не выступает за будущее, которое палестинцы хотят для себя и для своих детей. У Хамас только одна цель – уничтожение Израиля и убийство евреев.
Это был госсекретарь США Энтони Блинкен, а представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме сообщил, что американская администрация ведет активные переговоры о предоставлении для беженцев из Газы безопасного гуманитарного коридора в Египет. Кирби также отметил, что Соединенные Штаты делают все возможное ради освобождения захваченных хамасовцами в Израиле заложников, среди которых есть и граждане США.
Скажу сразу, что мы активно обсуждаем это с нашими израильскими и египетскими партнерами. Мы поддерживаем безопасный коридор для гражданских лиц. Гражданские лица не несут вины за то, что сделал Хамас. Сегодня мы лучше представляем, сколько американцев еще не найдены или считаются пропавшими без вести. Мы знаем, что несколько американцев в настоящее время удерживаются в заложниках Хамас. Думаю, нам всем нужно быть готовыми к тому, что эти цифры будут продолжать расти, и мы можем узнать, что больше американцев оказались в заложниках. Наше послание всем семьям, которых это затрагивает. Мы с вами. Мы скорбим вместе с вами. Мы разделяем вашу скорбь. Мы беспокоимся вместе с вами. Мы сделаем все возможное, чтобы узнать, где находятся ваши близкие и вернуть их к вам.
Говорил представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 13 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вооруженным силам Украины в последние дни приходится отражать мощные атаки российских войск на Восточном фронте в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. В Харьковской области российские войска особенно активны на Купинском направлении, однако их продвижение минимально. Вот что говорит об этом начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
Но безуспешно противник несет потери, он пытается находить слабые места. Например, ранее он пытался атаковать вблизи Новоегоровки, где получил очень серьезные потери, понес от вооруженных сил Украины. Потом была некоторая тактическая пауза, сейчас же опять возобновились атаки, а именно вблизи населенных пунктов Синьковка, Ивановка, также Макеевка и вблизи Серебрянского лесничества и также Невского.
Это был начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Ожесточенные бои идут из-за Авдеевку. Это всего в 15 километрах от оккупированного Донецка. Однако российским войскам ни разу не удалось взять этот населенный пункт под свой контроль с начала полномасштабного вторжения в Украину. В Авдеевке сложилась довольно сложная для ВСУ ситуация. Населенный пункт фактически оказался в своеобразном полуокружении. Российские подразделения стараются перерезать линии снабжения украинских войск. Вот как оценивает ситуацию руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лыкийчук.
Что касается Авдеевского направления, вот на карте видно, она в таком ковшике образовалась. Ковшик этот образовали в прошлом году. До июля месяца там были очень напряженные бои. Авдеевка стоит на старых позициях еще 2014 года по фронту, рядом совсем до Донецка, нависая таким образом огневым контролем в том числе. И на протяжении прошлогодних наступлений вот на Красногорьевку на севере и на Опытное на юге противник вышел. Создался такой ковшик. Очень плохой ковш на самом деле. И как только русским понадобилось где-то создать точку очень серьезного напряжения для ВСУ, то кроме вот Купянск-Лиманского направления выбрали Авдеевское направление. Явно замысел противника либо заставить отступать наши подразделения под угрозой окружения, либо при лучшем для них раскладе, это замысел такой, при лучшем раскладе окружить и уничтожить эту группировку сил. Задача номер один, так скажем, на первом этапе, это перерезать линии коммуникации, перерезать нашу логистику, дабы усложнить жизнь наших оборонцев Авдеевки. Но если мы отходим из Авдеевки и держим линию обороны, то по большому счету мы теряем такой один из мощных пальцев, которым можно было давить на глаз противнику на Донецком направлении. Выступала очень хорошо и обеспечивала нависание над Донецкой группировкой врага очень хорошо. С другой стороны, отходим, если фронт они не прорывают на этом направлении, ну ничего смертельного не произойдет. Если здесь прорывают фронт, то у противника и открываются два варианта действий. Первый, очевидный тоже, вместе с группировкой, которая пытается наступать на Купянско-Лиманском направлении, если они выйдут на рубеж Оскола и ударят вниз, на юг, то они могут поставить под угрозу всю нашу Донецко-Луганскую группировку сил. Это уже оперативный уровень. Другой вариант — это удар на юго-запад, где они будут пытаться отрезать угледарский выступ, так называемый. Вот на Шахтерском направлении, там у нас между Южным фронтом и Восточным фронтом образуется такой треугольник, куда выступают наши силы, которые тоже стоят поперек горла противнику, особенно для обеспечения южной группировки сил. Это направление тоже может быть перспективным для врага. Но это все возможно только в том случае, если враг сможет прорвать оборону нашу и будет иметь достаточно резервов, чтобы развить успех, выйти на оперативный простор.
Мнение руководителя программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павла Лыкичука. Это фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Время свободы. В Бишкеке сегодня состоялось заседание Совета глав государств СНГ, а вчера в кулуарах саммита прошла двусторонняя встреча Ильхама Алиева и Владимира Путина. Президент страны, чьи военные в Нагорном Карабахе недавно убили 6 высокопоставленных представителей российского миротворческого контингента в регионе, широко улыбался президенту страны, который удовлетворился принесенными по телефону извинениями по поводу трагического инцидента. В приветственном слове Алиев и Путин упомянули Нагорный Карабах, однако примечательно, что в Бишкек в этот раз не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян, чья планировавшаяся в Испании встреча с Алиевым в сентябре сорвалась. О том, почему Пашинян не приехал, я беседую с обозревателем проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Совсем недавно сорвалась встреча Алиева и Пашиняна в Гранаде. Сейчас вроде бы на дружественной площадке была возможность лидерам Армении и Азербайджана встретиться. Почему Пашинян не приехал, как вы считаете?
Я думаю, что площадка, на которой ему придется обсуждать нынешние проблемы в формате 2+1, то есть он против Алиева и Путина, а Алиев и Путин сейчас выступают с достаточно солидарных позиций, она ему совсем не дружественна, на мой взгляд, а потому что, в общем, карабахская история закончилась, и теперь начинается вот гораздо более серьезная тема, серьезное обсуждение, то, что Москву интересует гораздо больше, чем Карабах, это точка контроля над входом в Зангезурский коридор, на дороге на территории Армении. Если бы в карабахской истории Москва как бы выступала вторым номером после Азербайджана, то сейчас роли поменялись. Азербайджан и Турция наблюдают, как Москва будет давить на Ереван. И, разумеется, в этом формате Пашиняну делать было нечего. Он готов обсуждать все это во всяких бессмысленных вариациях типа 3+3, что-нибудь еще, но не 2+1. Поэтому, я думаю, он, собственно, и дистанцировался и сам, и даже Министерство иностранных дел его было представлено в ранг заместителя.
Ну, я хотел бы, чтобы вы уточнили, речь идет о желании Азербайджана пробить коридор в Нахичевань, взять его под полный контроль?
речи о полном контроле речи нет, речь о точке входа, потому что, на самом деле, в полном контроле и десуверенизации этой дороги смысла особого нету, гораздо было просто важно контролировать точку входа из Азербайджана в Армению на границе. Если вы контролируете эту точку, то, в общем, уже, в общем, не важно, контролируете вы саму дорогу или нет, потому что, в общем, дальше уже совершенно не важно, что вы по ней везете, Армения ничего с этим сделать не может. И, конечно, поэтому и Москва, собственно, с самого начала рассчитывала ее контролировать до тех пор, пока Азербайджан не поставил КПП на Лачинской дороге. И это было для Москвы неприятным сюрпризом, потому что Азербайджан, поставив этот КПП, как бы пригласил Армению к тому, что вот мы поставили здесь у себя КПП, вы можете ставить такой же КПП у себя в Армении. Да. И это, в общем, как бы было сделано совершенно сепаратно, можно сказать, не обращая внимания на намерения Москвы контролировать эту точку самой. И вот с этого момента интрига немножко изменила ход, потому что с этого момента не Азербайджан стал главным двигателем Зангезурского коридора, а Москва, которая, собственно, и является его главным бенефициаром.
Ну и не могу не спросить, вы находитесь в Ереване, насколько там сейчас ощущается присутствие беженцев из Карабаха, вообще какие известия поступают из этого региона?
Честно говоря, в Ереване не ощущается присутствие беженцев вообще. И, в общем, Ереван живет своей обычной жизнью, насколько я могу об этом судить, потому что я здесь не в командировке, скорее, а в отпуске. На праздный взгляд и по разговорам с людьми, в общем, нет ощущения какой-то травмы, депрессии или тревоги. В общем, жизнь продолжается, в общем, так же, как это было и год назад, и два года назад. Хотя, безусловно, год внутреннее напряжение есть, разумеется, в любом разговоре, а на второй-третьей фразе задаются вопросы о том, что будет дальше. Но это, в общем, пока, ну, так, такая, скорее, теоретическая тревога. И еще раз говорю, беженцы, они все-таки рассредоточены. Власти удалось более или менее понизить социальную значимость этой темы. Пока, по крайней мере, они рассредоточены по всей республике. И поэтому в Ереване, в общем, этого ощущения нет. Хотя, в общем, где-то так иногда на окраинах города они, эти люди встречаются.
Моим собеседником был обозреватель проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вы слушаете «Время свободы». В России задержаны сразу три адвоката, защищавших российского оппозиционного политика Алексея Навального. Утром в их квартирах были проведены обыски. По словам соратника Навального Ивана Жданова, адвокаты Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер находятся в статусе подозреваемых по делу об участии в экстремистском сообществе. Сам Навальный узнал об обысках у адвокатов во время заседания суда по его иску к колонии, запретившей ему создать там профсоюз. В своем выступлении на суде сегодня Навальный провел параллель с советскими временами, когда преследовали не только политических активистов, но и их адвокатов.
Уважаемый суд, только что поступила информация, которая, конечно, прекрасно характеризует не только мой процесс, но и вообще состояние законности в России. Как и в советские времена, преследуют не только политических активистов и превращают их в политических заключенных, но и их адвокатов. И мне стало известно, что у моих адвокатов в настоящее время проходят обыски, кто-то из них задержан. Больше никакой другой информации нет, но в связи с тем, что поступило, ну, я, конечно, прошу отложиться, потому что я не очень понимаю перспективу организации своей юридической защиты. Поэтому мне просто нужно время.
Он-то тоже не позвонить-то не мог, что ли, как-то сообщить о том, что вот такие...
А как позвонить? До обыски. Если у Кобзева обыск. Все, что я знаю, до Кобзева идет обыск. Как идет обыск? Вы знаете, в 4 утра кто-то пришел, телефон тебя сразу отняли. Куда он может позвонить? Вот сейчас только мне журналисты сказали минуту назад, я ничего не знал про это. Кобзев, конечно, собирался сегодня прийти на процесс.
Это был Алексей Навальный. Главная цель российских властей – оставить Навального без юридической защиты. В этом уверена пресс-секретарь Навального, общественная активистка Кира Ярмыш, с которой побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Адвокаты не занимаются политикой, они должны защищать подзащитных. Более того, у них нет права отказаться от защиты, поэтому само задержание в рамках статьи об участии в экстремистском сообществе в принципе абсурдно. Но и помимо того, что очевидно таким образом пытаются надавить на Алексея еще больше и полностью пресечь любую его связь с внешним миром, они также пытаются надавить на самих адвокатов. Я имею в виду на все целиком адвокатское сообщество и дают таким образом сигнал, что защищать политзаключенных, конкретно Алексея Навального, опасно, это делать нельзя. Так что это просто акт запугивания. В случае Алексею будут оказывать юридическую помощь, по крайней мере. Мы сделаем для этого все возможное, но пока никаких конкретных деталях мы не хотели бы говорить. Судя по тому, что сейчас происходит, это просто может навредить всем.
Говорила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Адвокат говорят правозащитник Иван Павлов, который был вынужден покинуть Россию из-за угроз его свободе и безопасности, тоже полагает, что власти России сейчас хотят превратить адвокатуру в стране в пассивного участника судебных процессов и жестко борются с теми, кто этому пытается противостоять.
Адвокатов преследуют за их профессиональную деятельность. Конечно, это не первый случай, и уверен, что не последний. Уже сегодня прошла информация, что задержан в Симферополе Алексей Ладин, еще один адвокат, защищавший по таким политическим делам. Это такой знак о том, что власть перешла в режим нападения, активного нападения. Если, в общем, раньше эти случаи были эпизодические и единичные, то теперь, в общем, достаточно как бы четко продемонстрирован кучный вариант репрессий против адвокатов. Моя профессия, в общем, опасная, и это признают и другие мои коллеги, но ясно, что сейчас адвокатской деятельностью заниматься это значит иметь множество рисков. Когда власть ассоциирует адвоката с подзащитным, это говорит о том, что к подзащитному же власть относится как к врагам, а не как к людям, попавшим под действие закона. С врагами закон не работает. Вот такими дефинициями, мне кажется, власть и оперирует. Но есть коллеги, которые, уверен, проявят свою солидарность и будут стараться показать, по крайней мере, своим друзьям по оружию, что они не одни и что мы будем за них бороться. Власть просто хочет, чтобы адвокаты были, знаете, как мебель, безмолвные. Есть, так сказать, там стол, стул в зале судебного заседания. А есть еще адвокат. Лучше бы он сидел там, разгадывал какой-нибудь кроссвордик и молчал бы. Ну, потому что вот по закону требуется участие адвоката. Вот он должен присутствовать. Как только адвокат начинает работать, как только он начинает активно защищать, это очень не нравится режиму, особенно в делах, которые носят политический окрас.
Это был адвокат-правозащитник Иван Павлов. Адвокат Алексей Ладин, которого он упомянул, защищает украинских политзаключенных и попавших в плен военных. Ладин был задержан сегодня в аннексированном Крыму, куда он приехал из Ростова-на-Дону, где в Южном окружном военном суде защищал мелитопольского активиста Ярослава Жука, обвиняемого по террористической статье. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». Вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.